Студия «Зримый образ» в Кембридже размещалась в грязном кирпичном здании. На четвертом этаже находился офис, на пятом две студии, а на шестом и последнем смотровой зал на 16 мест. Этим вечером, в понедельник, Вик Трентон и Роджер Брикстон сидели в третьем ряду, сняв от жары куртки и распустив галстуки. Они просмотрели каждый ролик профессора вкусных каш по 5 раз. Всего их было 20, из этого количества 3 со злосчастной красной клубникой. Последний ролик закончился полчаса назад, и механик, пожелав им спокойной ночи, ушел показывать кино в другое место. Через 15 минут к его пожеланиям присоединил свои президент студии Роб Мартин, добавив, что если он им понадобится, его двери всегда открыты для них. Но вид у него был мрачный. Не без оснований. Роб потерял ногу во Вьетнаме и открыл студию в конце 70-го года на страховку. С тех пор она дышала на ладан, подбирая крохи со стола более удачливых и хватких собратьев. Вик с Роджером и имели с ним дело из-за того, что сами действовали таким же образом. В последний год студия, можно сказать, процветала, и тоже в немалой степени из-за заказов Шарпа. Но после истории с клубникой двое клиентов отозвали заказы, и если Эд Уоркс потеряет заказы Шарпа, «Зримому образу» тоже придется несладко. Они сидели и молча курили еще минут 5, когда Роджер сказал: «Меня тошнит. Как вижу этого типа за столом, говорящего: "Что ж, все в порядке", и жрущего кашу, так начинает тошнить. Еле вытерпел все эти ролики». Он вмял окурок в пепельницу, вделанную в ручку кресла. Выглядел он и правда неважно. Лицо приобрело желтоватый оттенок.
«Мне и правда показалось, — сказал он, закуривая новую сигарету, — что он фальшивит. Не то чтобы нарочно, но... Понимаешь, это как Джимми Картер, который говорит: "Я никогда не солгу вам". Неудивительно, что все эти юмористы так за него ухватились. Теперь он кажется мне таким лицемером».
«У меня идея», — сказал Вик тихо.
«Да, ты что-то говорил в самолете». Роджер без особой надежды смотрел на него. «Выкладывай».
«Я думаю, нужно сделать еще один сюжет с профессором. Надо попробовать уговорить старика. Не сына. Только самого Шарпа».
«Ну и что он будет рекламировать на этот раз? Крысиный яд или Agent Orange?»
«Да брось ты, никто никого не травил». Роджер саркастически усмехнулся.
«Иногда мне кажется, что ты не знаешь, что такое реклама. Это как таскать волка за хвост. Чуть отпустишь, и он повернется и сожрет тебя».
«Роджер,
мы ведь живем в стране, где становится сенсацией, если Биг Мак весит на 10 грамм меньше при контрольном завесе. Какой-то калифорнийский журнальчик вдруг заявляет, что Пинто слишком легко ломается, и компания Ford Motors писает в штаны».
«Не надо про Пинто. У моей жены он все время барахлит».
«Я говорю, что выпускать сейчас профессора на экран все равно, что Никсону опять баллотироваться в президенты. Он скомпрометирован, Вик, пойми это».
Он прервался, глядя на Вика. Тот сохранял невозмутимый вид.
«Ну что ты от него хочешь?»
«Чтобы он сказал, что сожалеет». Роджер обалдело посмотрел на него, потом откинул голову и рассмеялся.
«Сожалеет? Вот здорово! Это и есть твоя гениальная идея?»
«Погоди, Родж, дай мне объяснить. Это не то, что ты думаешь».
«Нет, именно то. Говори, что хочешь, но я не могу поверить, что ты это...»
«Серьезно. Вполне серьезно. Ты ведь учился. Какова основа любой рекламы? Зачем она вообще нужна?»
«Основа любой рекламы — заставить людей поверить, что им нужно то-то и то-то».
«Ага, совершенно верно».
«Ну и что ты хочешь сказать? Что они поверят профессору или Никсону, если те пообещают...»
«Никсон, Никсон!» — воскликнул Вик, сам удивившийся своему раздражению. «Ты употребил это сравнение уже раз 200 и не видишь, что оно тут совершенно ни при чем. Никсон был старый жулик, утверждавший, что он честный человек. А профессор утверждал, что с клубникой все в порядке, и не знал, что это не так. Не знал, понимаешь? Поэтому он должен показаться на глаза американцам и объяснить им это. Объяснить, что виноваты изготовители пищевой краски. Что компания Sharp здесь ни при чем. Он должен сказать это. И сказать, что он сожалеет, что люди напуганы, хотя никто не пострадал. Роджер пожал плечами.
«Ну что ж, может, в этом и есть смысл. Но ни старик, ни сам на это не согласится. Они хотят поскорее закопать про...»
«Да, да!» — крикнул Вик так, что Роджер вздрогнул. Он вскочил и принялся нервно ходить взад-вперед по проходу. «Конечно! И они правы, его надо закопать! Но это не должно быть тайное погребение. Как будто мы стремимся что-то скрыть, какую-то холеру». Он склонился к Роджеру, едва не касаясь его лица. «Нам нужно заставить их понять, что профессора можно закопать только средь бела дня и только пригласив посетителей со всей страны». Роджер улыбнулся. Увидев эту улыбку, сменившую прежнее сердито-недоверчивое выражение, Вик был так рад, что даже забыл о Донне и о том, что между ними произошло за последние дни. Работа захватила его, и только потом он удивился, как он мог в тот момент испытывать такое торжество. «В конце концов, все это не раз говорил сам Шарп», — продолжал он. «Но если это скажет профессор...»
«Совсем другой эффект», — пробормотал Роджер.
«Ну, конечно, старый прием. Сейчас над ним смеются, но если он выступит с публичным покаянием, публика будет растрогана. Как генерал МакАртур, старые солдаты не умирают».
«МакАртур», — тихо повторил Роджер. «Что ж, если удастся...»
«Нужно добиться, чтобы удалось. Это как в танке, нужно переть прямо вперед и стоять на своем». Они просидели там еще около часа, и когда они возвращались в отель, потные, уставшие, уже совсем стемнело.
«Мама, мы поедем домой?»
— спросил Тед.
«Поедем, сынок. Скоро».
Она посмотрела на ключи, торчащие в зажигании. В связке было еще три ключа — от дома, от гаража и от багажника Пинто. На кольце болтался кожаный брелок с выжженным на нем грибом. Она купила этот брелок в апреле в Бриджстонском универмаге. Тогда, в апреле, она боялась каких-то призраков, не зная, что реальный страх — это когда тебя с ребенком хочет сожрать бешеный пес. Она дотронулась до кожного кружка и отдернула руку. Она боялась попробовать. Было четверть восьмого, солнце светило еще ярко, хотя тень Пинто уже дотянулась почти до двери гаража. Она не знала, что в это время ее муж и его компаньон смотрят рекламные ролики в Кембридже, и что никто не услышал ее сигналов СОС. В книгах, которые она читала, такого никогда не случалось. В доме у подножия холма должны были услышать звук. Или они там все пьяны? Или владельцы этих двух машин уехали куда-то на третий? Все может быть. Она попыталась разглядеть дом, но его скрывал отрог холма. Она снова нажала на гудок. Недолго. Она боялась, что сядет аккумулятор. Она еще надеялась, что Пинто заведется. А что же ей надеяться, кроме этого?
«Но ты же боишься попытаться, правда?»
Она потянулась к ключам, когда пес показался снова. Раньше он лежал напротив Пинто, теперь прошел в направлении сарая, нагнув голову и волоча хвост. Он шатался, как пьяный. Не глядя в их сторону, он вошел в сарай и исчез из виду. Она снова протянула руку к ключам.
«Мама, мы поедем!»
«Погоди, дорогой!»
Она поглядела налево. До двери в дом было шагов восемь. В школе она бегала лучше всех одноклассников и до сих пор регулярно тренировалась. Можно было добежать до дома. Там есть телефон. Один звонок шерифу Баннерману, и весь этот ужас кончится. С другой стороны, можно попробовать еще раз завести машину. Но это может привлечь внимание пса. Она мало что знала о бешенстве, но помнила, что бешеные животные чрезвычайно чувствительны к звукам.
«Мама! Тс-тет!»
8 шагов. Не больше. Если даже Куджо следит за ней, она знала, была уверена, что успеет добежать. Да, телефон. И еще, у такого, как Джо Кембер, в доме должно быть ружье или даже несколько ружей. Вот было бы приятно разнести башку этому чертову псу. 8 шагов. А что, если дверь заперта? Рискнуть или нет? Сердце ее гулко стучало в груди, пока она думала. Если бы она была одна, она бы не колебалась. Но что, если дверь окажется заперта, и успеет ли она добежать до машины? А если не успеет, что будет с Тедом? Что, если он увидит, как 200-фунтовый пес терзает его мать, разрывает ее на куски у него на глазах? Нет, здесь они хотя бы в безопасности.
«Попытайся завести мотор!»
Она потянулась к ключам, но часть ее рассудка тут же возразила, что нужно подождать еще, пока двигатель окончательно остынет. «Окончательно? Они и так тут уже 3 часа!» Она повернула ключ. Мотор дважды всхлипнул и с ревом завелся.
«Слава богу!» —
воскликнула она.
«Мама!»
— недоверчиво спросил Тед.
«Мы поедем?»
«Поедем!» — сказала она мрачно, включая трансмиссию. Куджо выглянул из сарая и встал там, ожидая.
«Чертов пес!» — крикнула она. «Победил!»
— нажала на газ. Пинто проехал 2 фута и застыл.
«Нет!»
— закричала она, снова увидев идиотские красные огни. Куджо сделал 2 шага вперед и стоял теперь там, внимательно следя за происходящим. Донна выключила зажигание и включила опять. На этот раз машина вообще не завелась. Она изо всех сил жала на педаль и, забыв про Теда, ругалась последними словами. Куджо все еще смотрел на них. Потом он лег у подъезда, словно успокоившись на их счет. Она возненавидела его за это еще больше.
«Мама! Ну, мама!»
«Откуда-то издалека». «Это не важно. Важен сейчас только этот чертов маленький автомобиль. Он должен завестись. Она заведет его простой силой воли». Неизвестно, сколько времени она просидела за рулем, яростно давя на газ. Каждый раз мотор всхлипывал, но все короче и короче. И, наконец, замолчал. Она посадила аккумулятор. Все. Она очнулась, словно вынырнула из забытья. Вдруг вспомнился гастроэнтерит, который она подхватила в колледже, когда, казалось, все ее внутренности вздымаются и падают вниз, и, главное, успеть добежать до туалета. В тот момент у нее было ощущение, что какой-то невидимый маляр раскрасил мир заново. Вот и сейчас все цвета показались ей необычайно яркими. Тед сидел, прижавшись к креслу, засунув палец в рот и схватившись другой рукой за карман, где лежали слова от монстров.
«Тед», — позвала она, — «что с тобой?» «Мама, как ты?»
— прошептал он.
«Нормально. Ничего, по крайней мере, ему нас не достать. Мы скоро поедем. Потерпи». «Я боялся, что ты сошла с ума».
Она наклонилась к нему и крепко обняла. Волосы его пахли потом и шампунем «Не плачь». Она вспомнила о бутылке этого шампуня, стоящей на 2-й полке в шкафчике в ванной. Это казалось теперь таким далеким. Увидит ли она еще их ванную?
«Да нет, дорогой, что ты?»
Тед прижался к ней.
«Он ведь не достанет нас!»
«Нет».
«Он не съест нас?»
«Нет».
«Я его ненавижу!» —
сказал он горячо.
«Хочу, чтобы сдох!»
«Я тоже». Она выглянула в окно. Солнце уже почти село. При мысли об этом она испытала суеверный страх, вспомнив о том, как в детстве боялась темноты. Пес наблюдал за ними. Он бешеный, в этом она уже не сомневалась. Его безумные, бессмысленные глаза смотрели прямо на нее.
«Это тебе кажется. Просто собака, хоть и бешеная. И так все плохо, а ты еще воображаешь не весь что».
Так она говорила себе. Чуть позже она себе сказала, что глаза у Куджо, как у некоторых старых портретов. Куда бы ты ни пошел, кажется, что они следят за тобой. Но пес и правда смотрел на нее. И в его взгляде она различала что-то знакомое. Она пыталась отогнать эту мысль, но поздно.
«Ты ведь его уже видела. На утро после первого из ночных кошмаров Теда, когда ты увидела в шкафу одеяло и его мишку сверху, тебе в первое мгновение показалось, что оттуда глядит кто-то с красными глазами. И это был он, это был Куджо. Тед оказался прав, только монстр не в его шкафу. Он здесь!»
«Прекрати!»
«Ждал, когда мы...»
«Донна, прекрати!» Она посмотрела на пса, и ей показалось, что она поняла, о чем он думает. Простые мысли, повторяющиеся снова и снова в его безумном мозгу. «Убей женщину. Убей мальчика. Убей женщину. Убей...»
«Перестань!» — мысленно приказала она себе. «Это никакое не привидение из шкафа. Это просто бешеный пес. Скоро ты решишь, что он послан тебе Богом в наказание за...»
Куджо внезапно встал и снова исчез в сарае. Она хрипло засмеялась.
«Мама?»
— насторожился Тед.
«Ничего, ничего».
Она посмотрела в черную пасть гаража, потом на дверь дома. «Заперта? Не заперта? Заперта?» Она представила себе монету, крутящуюся в воздухе. «Орел или решка?» Солнце село, от него осталась только бледная полоса у горизонта, не толще белой полосы посередине дороги. Скоро и ее не будет. В высокой траве запели сверчки. Куджо так и не вышел из сарая.
«Спит?» — думала Донна. «Или ест?»
Тут она вспомнила про еду, порылась между сиденьями и извлекла его корзинку и свою коричневую сумку. Термос вывалился, вероятно, когда машина начала дергаться. Она полезла за ним, разбудив уже уснувшего Теда.
«Мама, что ты...»
«Хочу достать еду», — сказала она. «Термос упал».
«А-а-а».
Он снова откинулся на кресло и сунул палец в рот. Она осторожно потрясла термос и услышала звон разбитого стекла. «Жалко».
«Тед, хочешь кушать?» «Я спать хочу», —
ответил он сонным голосом, не вынимая пальца изо рта. Она решила, что трогать его не стоит. Сон был его оружием, может быть, единственным, и по времени ему уже пора спать. Конечно, дома он бы обязательно выпил перед сном стакан молока с печеньем и почистил зубы, и попросил бы рассказать сказку. Она почувствовала слезы, подступающие к глазам, и попыталась прогнать эти мысли. Открыла термос и налила себе молока. Взяла ягоду инжира. После первого куска она вдруг поняла, что страшно проголодалась, поэтому она съела еще 3 ягоды, 4 или 5 оливок и запила это молоком. Потом посмотрела в сторону сарая. Там появилась черная тень. Куджо.
«Он следит за нами».
Нет, она не верила в это, как и в то, что она видела образ Куджо в шкафу у своего сына. Не верила. Кроме какой-то ее части. Эта часть таилась в ее подсознании. Она поглядела в зеркальце обзора на дорогу. Ее не было видно, но она знала, что дорога там и что по ней никто не проедет. Когда они были здесь в прошлый раз, втроем, на Ягуаре Вика, они еще смеялись над этим, и Вик рассказал, что не так давно эта дорога вела к городской свалке Касл-Рока, но теперь ее перенесли в другое, более отдаленное место, и дорога оканчивается знаком, извещающим: проезда нет, свалка закрыта. Кроме Кэмберов тут никто не жил. Донна не могла представить, чтобы кому-нибудь взбрело в голову проехаться на старую свалку. Особенно ночью. Белая полоса на горизонте померкла, и стало темно, луны на небе не было. Невероятно. Но и ей захотелось спать. Может, сон был и ее единственным оружием. Что еще оставалось делать? Пес никуда не ушел, по крайней мере, она так думала. Мотору нужно остыть. Потом она попробует снова. Так почему бы не поспать?
Бандероль на почтовом ящике. От Дж. Уитни.
Почему она вдруг подумала об этом? Что в этом такого? Она сунула пластиковую тарелку с оливками и кусочками огурца назад в корзинку и задумалась. От посылки ее ум скоро перешел к другой мысли, показавшейся необычайно яркой и бесспорной ее засыпающему рассудку. Кэмберы уехали к родственникам в другой город. Может быть, в Кеннебанк или Агасту. На семейный праздник. Она представила большой сбор на зеленой лужайке. За громадным столом сидело не менее 50 людей. В сторонке дымилась жаровня с барбекю. Сидящие передавали друг другу жареную кукурузу и домашние бобы, салаты, тарелки с барбекю. У Донны заныло в желудке. Стол был накрыт домотканой скатертью. Во главе его восседала благообразная седая дама. Уже во сне Донна без всякого удивления увидела, что это ее мать. Там были и Кэмберы, но во сне они оказались вовсе не Кэмберами. Джо Кэмбер был одет в рабочий комбинезон Вика, а Черити — в зеленое шелковое платье Донны. И их сын был точь-в-точь таким, как Тед, когда он пойдет в 5-й класс.
«Мама!»
Картина поплыла, начиная рваться на куски. Она попыталась удержать ее, ведь это была счастливая семья, какой у нее никогда не было. И не будет в их с Виком тщательно запрограммированной жизни, с их единственным, тоже запрограммированным ребенком. С внезапной тоской она подумала, как она не осознавала этого раньше.
«Мама!»
Картина померкла. Ну и бог с ней. Осталась только уверенность. Кэмберы уехали на семейный праздник и скоро вернутся, довольные и сытые, после барбекю. И все будет в порядке. Джо Кэмбер с лицом Вика обо всем позаботится. Бог не оставит их.
«Мама!»
Она очнулась и очень удивилась, увидев, что не лежит в своей постели, а сидит за рулем Пинто. Но тут же все вспомнила. Образы родственников, собравшихся за праздничным столом, исчезли, и через 15 минут она уже ничего не помнила из своего сна.
«А? Что?»
Внезапно в доме Кэмберов зазвонил телефон. Пес вскочил, громадная, бесформенная тень на фоне сарая.
«Мама, я хочу в туалет!»
Куджо заревел. Это был не лай, а именно рев. Внезапно он кинулся на дверь, ударился о нее всем телом, сотрясая косяк.
«Нет», — подумала она, — «нет, ну, пожалуйста, не надо! Мама, я хочу пить!»
Пес вцепился в доски двери. Она слышала хруст дерева. Телефон прозвонил 6 раз, 8, 10, потом замолчал. Она поняла, что все это время сдерживала дыхание и выпустила воздух одним шумным выдохом. Куджо стоял возле двери, поставив передние лапы на ступеньки. Он зарычал, кошмарный, низкий звук. После этого он обернулся и посмотрел на Пинто. Не увидев ничего подозрительного, он снова ушел в тень, за пределы видимости. Тед настойчиво дергал ее за рукав.
«Ма, я хочу писать!»
Она беспомощно посмотрела на него.